Глава 17. Давно известно, что горный воздух Колорадо гораздо более сухой и прозрачный, нежели в других местах, насыщен статическим электричеством, так что даже потрескивает. Поэтому Грегор находит здесь весьма благоприятные условия для своих проектов, которых стало еще больше и которые ему не терпится поскорее притворить в жизнь. Помимо опытов с электромагнитными волнами, как наземными, так и атмосферными, он намерен создать всемирную систему беспроводного телеграфа, а главное – осуществить свою навязчивую идею – найти средства передачи бесплатной энергии на любые расстояния, вплоть до земных недр. А для этого следует в первую очередь построить излучатель. Прибыв в Колорадо Спрингс, Грегор поселяется в отеле «Альта Виста». Давняя неприязнь к лифтам заставляет его выбрать комнату на нижнем этаже за номером 108. Она не лучше и не хуже всех остальных, но обладает важным преимуществом. Этим номером, кратным, сами знаете чему, разложив вещи, он велит горничной ежедневно приносить ему 18 чистых полотенец, добавив, что уборкой предпочитает заниматься собственноручно. Уладив этот вопрос, он садится в шарабан, запряженный быками, и тот везет его вместе с помощниками к участку, отведенному для их работы. Солнце в Колорадо палит нещадно. Вдобавок, там нередки буйные грозы, во время которых можно наблюдать до 6000 молний в час. Идеальный край для исследований и великолепное поле деятельности для Грегора, который утверждает, что при своей гиперакузии, а может просто мифомании, вечно с ним такие проблемы, он слышит молнию за 1000 километров, тогда как его ассистентам трудно уловить ее звук даже за 200 метров. Примечание: гиперакузия — сверхчувствительность к звуку. Конец примечания. Как бы то ни было, эта горная местность полностью отвечает его потребности в секретности и недоступности. Вокруг одни только пастбища, где бродят равнодушные лошади, а ближайшие строения служат приютом для глухонемых. Внимательно обозрев окружающий пейзаж со всеми его животными и птицами, Грегор достает из чемоданчика стопку чертежей и, разложив их на деревянных козлах, созывает местных предпринимателей. Вскоре излучатель построен. Он представляет собой квадратный дощатый барак, битком набитый трансформаторными катушками и увенчанный подобием донжона, над которым высится длинная металлическая мачта с медным шаром наверху. Эта мачта подсоединена к мощному генератору колебаний высокого напряжения и высокой частоты. Таким образом, Грегор начинает создавать искусственные грозы. Сперва скромные, затем весьма впечатляющие. Вскоре эксперименты становятся слишком шумными, но поскольку их проводят вдали от населенных мест, это вряд ли кого-нибудь беспокоит, тем более что проходят они глубокой ночью, когда все погружено во тьму. Жители Колорадо Спрингс спят, потребление тока сведено к минимуму, и Грегор может позволить себе расходовать его в неограниченных количествах, забирая у местной компании. Ночью, во время каждого эксперимента, его участники, перед тем, как запустить в действие свою аппаратуру, принимают меры предосторожности. И Грегор, и его ассистенты надевают обувь на пробковой подошве, изолирующие рукавицы из фетра или асбестового волокна, и плотно затыкают уши ватными тампонами. Затем включают машину, и она начинает извергать одну за другой сверкающие молнии, куда более яркие и длительные, чем при обычной грозе. Пронизанные нервными колючими вспышками кистевых разрядов, они идут сплошной чередой, не давая отдыха всем громоотводам местности в радиусе 30 километров под оглушительный грохот рукотворных электрических дуг. Все эти шумные испытания до поры до времени не очень тревожат окрестный люд, но однажды ночью Грегор в своем энтузиазме переходит все границы и устраивает из ряда вон выходящий тарарам. Колорадо Спрингс уже не до сна. Местные жители, разбуженные адскими громовыми раскатами, в ужасе спешат, кто в ночной сорочке, кто верхом на лошади, кто в повозке с быками, а кто и просто босиком, невзирая на солидное расстояние, поглядеть, что происходит. Они изумленно таращатся на башню, но держатся от нее подальше, в полной уверенности, что искусственные молнии способны испепелить их в один миг. Так они стоят до тех пор, пока их не приводят в чувство тлеющие частицы, которые проскакивают сквозь песок и с треском вспыхивают прямо под ними. Тут они начинают пританцовывать и прыгать, как сумасшедшие, наподобие лихих ковбоев в вестернах, когда им стреляют по ногам. Тем временем из каждого заземленного металлического предмета вокруг лаборатории вылетают снопы искр, а на ближайших пастбищах доселе смирные упряжные лошадки, поймав подковами электрические разряды, становятся на дыбы, бьют копытами и ржут с пеной на губах так дико, как не ржали бы даже при мысли о бойне или о разделке конских туш. Это происшествие наделало много шуму, и городская пресса посвятила ему обширную хронику, читая которую местные жители высказывали сначала возмущение, а потом легкое недовольство. Однако в конечном счете все свелось к благосклонному прощению, лишенному гордости от того, что столь знаменитый и всемогущий ученый выбрал местом обитания их захолустье. Итак, в Колорадо-Спрингс возвращается покой, до тех пор, пока не настает другая ночь, когда Грегор заходит еще дальше, предпринимая попытку создать электрические колебания, которые на сей раз должны, действуя с возрастающей силой, а что мелочиться, ввести в резонанс всю планету. Для этого требовались токи гораздо большей мощности, чем прежде, напряжение в несколько миллионов вольт. По такому случаю Грегор нарядился как на праздник: блестящий цилиндр, новенькие светлые перчатки из кожи пекаря и редингот, но прям вылитый принц Альберт. Примечание. Имеется в виду принц Альберт, герцог Саксен-Кобург-Готский, 1819-1861 годы, муж английской королевы Виктории, известный своей импозантной внешностью. Конец примечания. И вот он начинает обратный отсчет, а потом, затаив дыхание, смотрит, как его ассистент поворачивает выключатель. Над станцией вспыхивает гигантская молния, озарившая местность мертвенным голубоватым светом, распространяя сильный запах озона. Следом за ней с мачты слетают другие молнии размером с небоскреб под аккомпанемент оглушительных, как никогда, громовых раскатов. Это явление длится несколько минут, интенсивно набирая мощность, как вдруг все замирает, ни звука, ни света, а главное — полное отсутствие тока, не позволяющее включить даже слабенький ночник. Разъяренный Грегор посылает одного из помощников в компанию «Колорадо-Спрингс». В это время весь город погружен в темноту. От перепуганного ночного сторожа, а затем от подтвердившего его слова капитана пожарной службы, помощник узнает, что главный генератор компании, не выдержав перенапряжения из-за их опытов, взорвался и сгорел дотла. Самому Грегору, вызванному на следующий день к директору компании, сухо сообщают, что подача электроэнергии для его лаборатории прекращается. И снова он получит ее не ранее, чем отремонтирует генератор за свой счет, что немедленно и сделают Грегор и его сотрудники за неделю. Пресса расписала эту аварию в самых черных красках. Колорадо-Спрингс опять не взлюбил изобретателя. Ему теперь реже кланяются на улицах, количество ежедневных полотенец в отеле сильно сократилось, а их чистота уже не очень соответствует его требованиям. Не в силах помочь этой беде, Грегор продолжает свои изыскания. Но теперь часто спит прямо в лаборатории, да и то лишь несколько часов, а в остальное время работает без устали до тех пор, пока не доводит, наконец, до ума свою систему беспроводного телеграфа, на который тут же запрашивает патент, хотя и на сей раз делает все слишком торопливо и, конечно, чересчур небрежно. В одну из ночей, когда Грегор корпит на создании мощного радиоприемника, ему чудится, будто он различает странные шумы, долетающие до него из каких-то невообразимых далей, мелодичные и ритмически четкие. 30 лет спустя выяснится, что в действительности это были гравитационные волны, излучаемые далекими звездами. Однако Грегор, как всегда, готовый верить в любые чудеса, без колебаний приписывает загадочные звуки мыслящим существам, обитающим где-то в космосе, возможно, на планетах Солнечной системы, на Марсе или Венере. И, конечно, эти существа, наделенные сверхразумом и научными знаниями, превосходящими наши, пытаются таким образом войти в контакт с ним, Грегором. Только этого ему и не хватало. Ему по-прежнему нравится быть кумиром публики и изображать перед ней мага и волшебника, владеющего тайнами мироздания. Вот почему он тотчас во всеуслышание объявляет, что общается с марсианами. Именно так и не иначе. Это заявление с восторгом подхватывают и по всей стране тиражируют газеты, которые обожают такие фокусы, давно считают Грегора курицей, несущей золотые яйца, и ни за какие блага не упустили бы случая выставить его на посмешище. Тогда как представители научных кругов, Люди серьезные и чопорные, к этим номерам относятся весьма прохладно. Грегор крайне рад новой волне своей славы. К тому же ему надоело жить в деревне, где его популярность падает с каждым днем, и он решает вернуться в Нью-Йорк. Торопливо складывая чемоданы, он попутно размышляет над вопросом, не дающим ему покоя, что ответить марсианам. А главное, как